Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня состоялась важная кадровая рокировка. Корпорацию «Олимпстрой» возглавил Виктор Колодяжный, бывший мэр Сочи. Он сменил на этом посту ушедшего на пенсию Семена Вайнштока, бывшего главу «Транснефти». Стала ли смена руководства олимпийским строительством сигналом о возможном срыве Олимпиады в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером на нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Как вы думаете, стоит ли беспокоиться болельщикам вот, за судьбу игр зимних 2014?
Я думаю, что болельщикам за судьбу игр 2014 беспокоиться стоит, конечно, но не стоит драматизировать ситуацию. То есть смена одного из руководителей подготовки к Олимпийским играм – это, в общем, вещь достаточно распространенная в олимпийском движении. Можно вспомнить, что и последние и в Афинах меняли президент оргкомитета несколько раз, и в Турине бесконечно происходила чехарда, там менялись одни, другие. Последнего руководителя оргкомитета там, по-моему, назначили месяца за 3 или 4 до игр. То есть, как таковое в такой перемене ничего страшного нет, безусловно.
А тревожит ли вас вот постоянное увеличение бюджета Олимпиады? Ведь не секрет, что Сочи выбрали в Гватемале прежде всего из соображений экономии, а она уже перехлестнула все даже цифры других заявителей.
Ну, меня лично, безусловно, не беспокоит, потому что это бюджет игр, а не наш собственный бюджет. Вот. Опять я с вами не соглашусь в том, что Сочи выбрали столицу игр из-за небольшого бюджета, потому что как раз изначально бюджет Сочи был самый большой из тех трех городов-кандидатов, которые остались, то есть Сочи, австрийский Зальцбург и корейский Пьончанг. Самый большой бюджет был у Сочи. И объяснялся он тем, что в Сочи все создается с чистого листа. То есть там нет ничего, поэтому все приходится создавать заново. Другое дело, что на самом деле бюджет вырос уже, по-моему, даже не в 2 раза больше, но этому тоже есть какие-то, видимо, есть какие-то объективные объяснения.
Депутат Константин Затулин, уроженец Сочи и сопредседатель сочинского землячества в Москве, сомневается в искренности сочинских властей.
Я не думаю, что сейчас можно быть уверенным в точности интерпретаций, которые сопровождали уход в Олимпстрой мэра города Сочи Колодяжного. Нынешняя кубанская администрация, она поставила и в значительной степени через Колодяжного реализовала свою цель – взять в руки контроль не просто над городом, но над наиболее перспективными бизнесами, над земельными отношениями в городе. Вот уже несколько лет фактически от былого сочинского самоуправления не осталось большого следа. И это, конечно, не Колодяжного заслуга, это заслуга, в кавычках, губернатора Ткачева. Ситуация в городе далеко не так благостна, как может иной раз показаться, и прежде всего это удостоверяют итоги выборов, где Сочи против ожиданий не сильно рвался голосовать за партию власти. Это было прямым следствием того разгула административного стиля, который привел реально в процессе подготовки к Олимпиаде к многочисленным злоупотреблениям.
Почему, вот, по-вашему, со времен первых торжественных реляций из Гватемалы из Сочи приходят только тревожные данные?
Мне кажется, тому есть несколько причин. Я бы эти реляции там не столько тревожными, сколько неоптимистичными назвал. На самом деле мы с тех пор, как Сочи выбрали столицей зимних игр 2014 года, ни одной какой-то позитивной информации о том, как идет процесс подготовки к играм, не получили. То есть все, что приходит, там... то конфликт с зелеными, то недовольство местного населения, которому никак не определят размеры компенсации за те земли, которые они хотят отобрать, и так дальше. Но я думаю, что всему есть свои объяснения, конечно, безусловно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшнее назначение главой корпорации «Олимпстрой» Виктора Колодяжного, бывшего мэра Сочи, который сменил на этом посту ушедшего на пенсию Семена Вайнштока, бывшего главы «Транснефти», мы обсуждаем с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером на нашей студии. Обозреватель радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина, писатель, обозреватель «Новой газеты», припомнила прошлые заслуги отставника.
Господин Вайншток, его давно хотели снять, потому что он вел себя очень независимо, и понимая, что при такой ситуации, скорее всего, Олимпиада не будет построена, то есть кажется, что разворуют деньги все, а спишь на него. Господин Вайншток ставил вопрос постоянно ребром, чтобы он имел всю полноту ответственности и, соответственно, всю полноту власти. Напомню, что Вайншток до этого был главой «Транснефти». В качестве главы «Транснефти» он много чего делал, в том числе строил любимый проект Путина в СТО. В конце концов, все члены компании Вайнштока доели. А на место Вайнштока стал человек по фамилии Токарев, это бывший сослуживец Путина по Дрездену. Путину немедленно доложили, что Вайншток крал из «Транснефти». В такой ситуации понятно, что эта публика не оставляет Вайнштока своим вниманием, и снять для нее было делом, что называется, чекистской чести.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее назначение главой корпорации «Олимпстрой» Виктора Колодяжного, бывшего мэра Сочи, который сменил на этом посту ушедшего на пенсию Семена Вайнштока, бывшего главы «Транснефти», мы обсуждаем с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня по телевизору я услышал, что господин Вайншток заранее объявил, якобы, что по окончании формирования ядра корпорации он уйдет. Я такого рода практику встречал только в романе Каледина «Смиренное кладбище», когда они пишут заявление с открытой данной, то есть своему начальству. А скажите, вот в высших кругах наших вот этих корпоративно-правительственных, там что, тоже такая вот полукриминальная система найма практикуется?
Ну, все просто помнят, что он торжественно обещал работать до открытия Олимпиады в Сочи. Мы проводили передачу, посвященную Олимпийским играм.
Ну, я думаю, что и вот ремарка Олега, и предыдущие... эксперт, конечно,
Юлия Латынина.
Да, Юлия Латынина, так сказать, оба мнения, безусловно, имеют, ну, какое-то объективное объяснение, право на существование. Однако я думаю, что истинные причины ухода Семена Михайловича Вайнштока знает только он сам. Хотя, ну, тут причины могут быть разные. Мы можем только сейчас о них догадываться. Конечно, объяснение, что официальная версия о том, что перед человеком была поставлена задача создать организацию и после этого уйти, она, ну, мягко, улыбку только вызывает, да? То есть, трудно представить, что на таком высоком уровне такие серьезные люди с таким опытом работы, с такими ответственными задачами цель себе поставили, значит, создать организацию, после этого уйти. Но на самом деле, какие причины побудили Семена Вайнштока подать в отставку, ну, знает, видимо, только он. Вот, вместе с тем, конечно, это решение об отставке, кто бы что ни говорил, это неожиданное решение, потому что я пытался, так сказать, узнать точку зрения, и в оргкомитете Сочи 2014 там было неожиданность, я беседовал сегодня с президентом Олимпийского комитета России Леонидом Васильевичем Тягачевым, хотел узнать, как он оценивает эту отставку, и он... Ну, тоже, в общем, было ясно, что достаточно неожиданное для него решение, хотя Леонид Васильевич и сказал, что, видимо, судя по тому, как быстро нашли замену и ту кандидатуру, которую Виктор Колодяжный, которую назначили на место господина Вайнштока, то есть это, видимо, увязано, и сам Вайншток предложил этого человека, имея в виду, что, безусловно, он в теме, там, он из Сочи. Вот. Но, конечно, так сказать, вопросов больше, чем ответов. И как дальше будут развиваться эти события, можем только гадать.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует конфликт между инвесторами.
Сегодняшняя замена Семена Вайнштока пролоббирована группой частных инвесторов Олимпийских игр в Сочи во главе с Олегом Дерипаской. Новый глава корпорации «Олимпстрой» Виктор Колодяжный достаточно близок к Олегу Дерипаске, является плодом компромисса между этим крупным бизнесменом и губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Известно, что Семен Вайншток по всем вопросам занимал достаточно независимую позицию и не был согласен идти на поводу у частных инвесторов, что вызывало у них вполне объяснимое неудовольствие. Кроме того, в последние недели было сформировано понимание целого ряда проблем, которые вообще ставят под сомнение проведение Олимпиады в Сочи. И сам факт того, что расходы на проведение выросли в 3 раза, достаточно сказать, что только обеспечение транспортной схемы Олимпиады потребует около $7 миллиардов. Стало очевидно, что ряд спортивных объектов просто не может быть подстроен. Все это накануне визита делегации МОК, которая должна проверять первичную готовность Сочи к Олимпийским играм, которая состоится на днях, требовала определенных организационных и кадровых решений, демонстрирующих готовность России переходить к решительным действиям и как минимум исправлять свои ошибки.
Как вы считаете, есть ли что предъявить сочинским властям от грядущей комиссии из Международного олимпийского комитета?
Ну, комиссии Международного олимпийского комитета будут, так сказать, докладывать не сочинские власти, а будут докладывать все вместе, да? Я бы при всем вот обилии мнений, которые сейчас существуют, и всех очевидных и скрытых проблемах с подготовкой. На самом деле сейчас возникает много неожиданных сюрпризов, да, вот перед только что вот наш эксперт говорил, что и со строительством там оказалось, что почва в Меретинской долине, так сказать, не такая, как предполагалось, и некоторые объекты, которые думали строить в одном месте, их теперь надо переносить в другое место. Но я бы при всем при том не забывал, что Международный олимпийский комитет, когда принимал решение в Гватемале о том, где проводить игры, и когда он сделал выбор в пользу Сочи, он как бы, так сказать, дал кредит доверия одному вполне конкретному человеку. И все остальные, которые, я думаю, что все те люди, которые занимают руководящие посты, ну, в различных организациях, связанных с подготовкой игр, ну, не могут это не учитывать. Тем более, что этот человек остается при власти, и тем более, что этот человек теперь сам практически возглавит процесс подготовки к Олимпийским играм. И я думаю, что вот визит оценочной комиссии, конечно, и оргкомитет, и там корпорация «Олимпстрой», и городские власти сейчас, ну, с волнением ожидают визита этой комиссии. Ясно, что вот тот поток не очень позитивной информации, которая все время нам приходит из Сочи в связи с процессом подготовки игр, он не может радовать Международный олимпийский комитет. В том, что какие-то строительные работы идут, может быть, с опозданием, с задержкой графика, это не новь для олимпийского движения. Опять-таки, мы сейчас можем вспомнить и Афины, где строили до последнего дня, и Турин, и даже я вот сейчас припоминаю Хуана Антонио Самаранчича, будучи президентом, после одного из заседаний с полкома МОК, Сочи там желтую карточку, не Сочи, не Афинам показывал желтую карточку и говорил, что если вот к следующему разу они ничего там так же все будет, там красную покажут. Вот. Но вполне очевидно, что отсутствие позитивных новостей из Сочи о том, вот как идет, это сигнал, и, в общем, наверное, тем людям, которые сейчас будут докладывать комиссии МОК, но надо будет убедить их не только в том, что там приняли какие-то решения, о чем все время создали корпорацию, создали оргкомитет, приняли олимпийский закон и так далее, но представить вполне конкретный план строительных работ, потому что в Международном олимпийском комитете все понимают, что время на строительство осталось очень мало. Строить в горах можно только летом.
Слушай, москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот кто был в Сочи, он знает. Там человек на человеке сидит. Там дом на дом, дом в дом. Там свободных площадок найти трудно. И начинает волнение с населением. Откупы, откупать надо землю. А куда давать, переселять, неизвестно. И вот получается такая чехарда, что и президент вмешивался не раз. Но вот у меня какой вопрос. Вот у нашего президента, я так заметил, у него есть одна черта. Он, значит, вызывает, дает поручения. Вроде все правильно, поручения четкие, конкретные. Но у него отсутствует вторая сторона. Как спросить за сделанное? Мы не видим, люди не выполняют поручений президента, потому что он не вызывает и не спрашивает, а что же сделано?
Как вы считаете, согласовывали с первым лицом государства назначение Виктора Колодяжного главой Олимпстроя?
Ну, исходя из того, что Олимпстрой – это госкорпорация, и я недавно читал, может быть, самая крупная, ну, с самым большим бюджетом у всех госкорпораций, я, в общем, рискну предположить, что такое, такая отставка и такое назначение не могли, так сказать, не быть согласованы с первым лицом страны.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Будучи кандидатом в президенты, Дмитрий Медведев заявил, что самым большим позором России является то, что многие ветераны Великой Отечественной войны до сих пор, ну, не имеют благоустроенного жилья, да? Вот скоро будет 9-е. Ни копейки из госбюджета на эту программу, ну, не выделено, да? А бюджет олимпийский в Сочи 6 миллиардов вырос уже до, ну, 30. Считаете ли вы вот такое положение нормальным?
Ну, вопрос сложный. Я думаю, что не надо сравнивать одно с другим, так сказать. Надо, безусловно, помогать ветеранам, это задача государства, это ответственность государства. Что касается бюджета Сочи, то я на протяжении многих лет был, так сказать, рядом с Хуаном Антонио Самаранчем, он всегда учил, что надо разделять две вещи. Одно это затраты, связанные с проведением соревнований, то есть олимпийский бюджет, а другое это создание инфраструктуры городской, регионы и так далее. То есть инвестиции в развитие инфраструктуры. То, что сейчас вырастает, то есть основная часть бюджета, как его люди называют, олимпийский, это инвестиции в развитие инфраструктуры. Что они делают? Там строят очистные сооружения, дороги, шоссе и так дальше, и так дальше. То есть это не есть затраты на проведение Олимпийских игр. Это разные вещи. А то, что бюджет вырос, ну, к несчастью, и в том же Лондоне бюджет уже вырос больше, чем в два раза. То есть в нашей жизни, к несчастью, все дорожает каждый день. И бензин, и нефть, и хлеб, и продукты, и рабочая сила, и много чего другого. И, конечно, когда все знают, что некий проект, и за проектом стоит честное слово президента, и этот проект надо осуществить любой ценой, то ясно, так сказать, все хотят чего-то от этого получить, зная, что все равно деньги дадут.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Ратнер, у меня два вопроса. Да. Помните легендарную бабушку из Ставрополя, которая во время телеобщения с президентом просила провести ей воду? Через год она опять попала на такой же телемост и выяснилось, что, несмотря на поручение президента, все наплевали и воду никакую не провели. А второй вопрос у меня такой. Вот в журнале «Родина» номер за январь и за февраль этого года есть очень интересная статья, называется «Сочи строится дорого, но хорошо». Это про то, как в начале 30-х годов строили курорт. Сочи. И там подробно описывается, например, как Политбюро несколько лет пыталось заставить местных бюрократов очистить вонючий источник, чтобы он не мешал отдыхающим, ну и другие такие же важные поводы. Если при тоталитаризме у Политбюро во главе с самим Сталиным требовалось несколько лет, чтобы прошибить местную бюрократию, то что смогут сейчас власти?
Спасибо за оба вопроса. Я, правда, не до конца понял, какая взаимосвязь между бабушкой, водой и подготовкой к Олимпийским играм. Но я думаю, что, так сказать, и при советской власти много что было создано, и мы до сих пор этим пользуемся. И сейчас, когда у нас экономика на абсолютно новых, так сказать, началах, и государственный бюджет большой, и в государственном рынке, я думаю, что, тем не менее, дорого, очень дорого, с большими, так сказать, усилиями, страданиями, я не знаю, чем еще, но Олимпийские игры в Сочи, ну, вся инфраструктура будет построена. Лично я в этом не сомневаюсь, игры пройдут.
Раз вы вспомнили про Самаранча, можно ли утверждать, что вот советскую экономику подорвала Московская Олимпиада 80-го года, после этого как раз начались перебои на местах, карточки, и уже Брежнев осталось всего 2 года только жить?
Ну, я думаю, это очень сложная такая параллель. Я бы считал наоборот, что Олимпийские игры в Москве, если сейчас откинуть там бойкот и так далее, что Олимпийские игры в Москве открыли нам, советским людям, глаза на очень многие вещи, которых мы тогда или не замечали, или считали порядком вещей, или не знали просто. И, к счастью, многим из того, что было создано к Московской Олимпиаде, мы пользуемся до сих пор. Тот же аэропорт Шереметьево-2, хороший, плохой, но его построили под Олимпиаду, тот же спорткомплекс Олимпийский, многие городские магистрали, телецентр Останкино, технический. То есть Олимпиада – это, безусловно, стимул, толчок к развитию городской инфраструктуры. И также это возможность, так сказать, показать всему миру, на что мы способны. И, с другой стороны, пригласив мир к себе, почерпнуть лучшее из того, что есть в мире.
Напомню, что проблемы предстоящей Олимпиады в Сочи обсуждаем с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита журналистки российского издания New Times Натальи Марар вновь обжаловал запрет на ее въезд в Россию. Как сообщил ее адвокат, Мосгорсуд подана кассационная жалоба на решение Мещанского суда, который признал запрет законным. Россия списала Ливии долг на сумму в 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Пакет документов был подписан в четверг в Триполи в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Сам он сообщил, что написал заявление об уходе, так как считает, что завершил работу по формированию корпорации. На архипелаге Шпицберген 2 человека пропали без вести после вспыхнувшего в четверг утром пожара в угольной шахте в российском поселке Барнсбург. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. Адамов заявил, что намерен обжаловать приговор и добиться привлечения к ответственности тех, кто возбудил в отношении него уголовное дело. Главу администрации Тамбова Максима Косенкова подозревают в причастности к похищению гражданина Украины. Он был задержан в среду в Москве. Как сообщается, непосредственно исполнитель преступления по решению суда уже находится под стражей. На юго-западе Афганистана в провинции Немрос, по уточненным данным, 24 человека погибли, 35 были ранены в результате подрыва смертника перед мечетью.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее назначение главой корпорации «Олимпстрой» Виктора Колодяжного, бывшего мэра Сочи, который сменил на этом посту ушедшего на пенсию Семена Вайнштока, бывшего главы «Транснефти». Мы обсуждаем с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером, он в нашей студии. Главный редактор газеты «России» Юрий Ковешников не поддерживает кадровую рокировку.
Выдвигать мэра на такое руководство объектом, который бы имел значение международное и всероссийское, как минимум, я бы не стал. И мы единственная газета, сразу организовали Корпост России в Сочи 2014. В этот день в Гватемале проходили выборы. Выступил предшественник нынешнего мэра Воронков, и эта заметка называлась «Глумление». Он дал такую оценку действиям нынешней сочинской власти. У нас есть мэры, в частности Юрий Михайлович Лужков, который дважды боролся. Сначала за Олимпиаду летнюю, потом за первые детские Олимпийские игры, хотя он провел блестяще в 1998 году первые такие соревнования, которым аналога нет. Но любое строительство всегда имеет тройное бюджетирование, потому что очень многие вещи не учитываются, а чаще всего просто эти деньги разворовываются. Для России это типичная ситуация.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот думаю, что Вайншток – это правый уклонист от линии нашей единственной направляющей, руководящей. Место ему, конечно, в Магадане. Вот. А вы говорили о том, что вот меняли ответственных за проведение Олимпийских игр в Греции. Ну вот интересно, там вот так же массово нарушали права человека и там законодательство об охране природы.
Были ли у мэрии Афин проблемы с жителями?
Ну, я на этот вопрос сейчас не отвечу, но я предполагаю, что проблемы с жителями есть всегда и у всех. Я последнее помню Турин, там была такая же инвестиционная программа, они планировали построить скоростную железную дорогу от Турина в сторону Италии, в сторону Франции. И даже государство выделяло на это деньги, но народ там вешал транспаранты, значит, митинг, говорит, зачем нам это надо, там будет шумно, будет трясти, я не знаю, хотя вроде трасса проходила достаточно далеко от домов. То есть проблемы эти, они есть всегда, они есть и безотносительно к Олимпиаде, вам достаточно включить телевизор, посмотреть там, в Москве бесконечно, там какие-то, да, точечные застройки. Ну, то есть, как только ущемляются чьи-то интересы, или как только люди понимают, что на чем-то можно, так сказать, какое-то что-то, так сказать, заработать, да, то ли внимание общественности, то ли деньги, то ли какую-то проблему решить, то тут же возникают недовольные. Хотя, ну, проблемы в Сочи, они объективные, там люди живут, и, естественно, государство и местные власти должны найти, и президент об этом неоднократно говорил, какое-то справедливое решение, как вот, так сказать, те земли, которые нужны для олимпийского строительства, как их освободить под это строительство, не нарушая на самом деле законные права тех людей, которые живут сейчас на этих площадях.
Николай Травкин, бывший народный депутат СССР, бывший депутат Государственной Думы, заслуженный строитель России, винит в происходящем бюрократические препоны.
Замена произошла, потому что слишком серьезная ситуация с началом строительства. Что-то очень затормозилось. А одна из причин – это пришлый человек на чужой земле, и чиновничество краевое, особенно сочинское, ну, старалось какие-то либо палки в колеса ставить, либо заставлять учитывать свои интересы. Снос зданий каких-то, выкуп земли, везде нужны постановления мэрии. Поэтому и заменили на мэра, у которого все эти ниточки все-таки в руках.
Слушай, москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Владимир Алексеевич, у меня вопрос к вашему гостю. Но сначала, как говорится, немножко литературы. У Бертольда Брехта есть такая пьеса «Антигона». Это обработка гениальной трагедии Софокла. Там есть такие строки. «На пышный спрос есть признак неблагополучия. Московская Олимпиада это явно подтвердила. Так вот вопрос. Не получится ли так же у нас и с Сочинской Олимпиадой? Очень я за это боюсь. Благодарю вас».
Ну, обычная Олимпиада – это признак благополучия страны. Хотя стараются ее политизировать, как нынешнюю Пекинскую Олимпиаду.
Ну, опять, я говорю, любую тему, любой вопрос его можно рассматривать со знаком плюс и со знаком минус. Даже вот отклики сегодняшних наших слушателей об отставке господина Вайнштока, да, мнения самые разные. Там, поэтому мне кажется, что ну, то, что Олимпиада для любой страны – это плюс, это, наверное, факт общепризнанный. Если бы это не было так, наверное, такое количество стран не претендовало бы на проведение Олимпийских игр. Что касается Сочи, ну, я не житель Сочи, жителям Сочи, безусловно, виднее, но я думаю, что, опять-таки, есть и что-то со знаком плюс, есть что-то со знаком минус. Со знаком плюс, в моем разумении, это, безусловно, те огромные деньги, которые должны из госбюджета или от частных инвесторов быть пущены на создание, так сказать, ну, инфраструктуры городской, на строительство новых дорог, на строительство канализации, очистных сооружений, на строительство гостиниц и так дальше, и так дальше. Под знаком минус, видимо, и это тоже, так сказать, мировая практика удорожания жизни. Ясно, что там земля дорожает, жизнь дорожает. И ну, людям, которые живут в том или ином городе, в данном случае в Сочи, конечно, ну, придется тратить на, там, на что-то, да, больше, чем, наверное, они тратили до сих пор. Ну, на то же, там, если кому-то надо будет купить жилье, или, наверное, и услуги подорожают. Я вот последний раз, когда был в Сочи, я обратил внимание даже на то, что бензин в Сочи стоит дороже, чем в Москве. Это простая вещь. Наверное, он будет стоить еще дороже. Вот. Но ну, с исторической перспективы, конечно, я думаю, это благо.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Новороссийска.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я только что вернулся буквально из Сочи. Город задыхается в автомобильных пробках. Средняя скорость движения 6-7 километров. Но это ладно. Народ, в общем-то, страшно недоволен. Да, наверное, не только в Сочи, а во всей России. Это просто безумие, устройство этой Олимпиады. Неужели так важно, кто быстрее пробежит на долю секунды или повесит на шею золотистый кругляшок, когда вся Россия как после чумы находится. Ведь эти деньги гораздо важнее было бы дать фермерам сельское хозяйство пустить.
Ну, давайте опять вспомним Московскую Олимпиаду. Тогда легче ли стало жить в те дни самим москвичам? Тогда еще не было частных квартир, подорожания. Но, тем не менее, она не для москвичей все-таки проводилась.
Ну, а Олимпиада, наверное, проводилось не только для москвичей, скажем так. То есть, когда мы жили в советское время, то ясно, что главная задача, которая стояла перед Московской Олимпиадой, доказать преимущество нашего образа жизни перед капиталистическим образом жизни. И мы должны были провести Олимпиаду так, чтобы весь мир говорил о том, что только в социалистической стране может быть такое прекрасное организация, такое прекрасное мероприятие. Хотя я сам работал в оргкомитете Олимпиады 80 в свое время. Ну, будем откровенны, Олимпиада 80 в Москве это было большое событие, весь народ его ждал, все переживали за бойкот, все радовались в конечном итоге, что Олимпиада состоялась, что она прошла. И, повторюсь, мы до сих пор пользуемся многим из того, что было создано к Олимпийским играм.
Председатель Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов одобряет выбор нового главы Олимпстроя.
Я знаю мэра Сочи, потому что мы с ним совершили незабываемую поездку в Гватемалу-Сити, где наша страна во главе с президентом Путиным и выиграла Олимпиаду. Рядом с ним была большая гвардия людей, наблюдавших за его работой. Они сами очень хорошо работали. И среди вот этих людей, работавших, был для меня, по крайней мере, весьма заметен мэр Колодяжный. Он работал неплохо. Что будет на новом посту? Поездки в зимний Сочи, я предпринял пока две таких вылазки, мне страшно понравились. И если мы будем говорить, ой, мы это начинаем в первый раз, ой, мы не справимся, а еще моя любимая фраза, все равно разворуют, то тогда вообще не надо браться за дело, начиная проект фактически с нуля.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Маленькая ремарка. Вот удивительно, в Древней Греции, наверное, тоже, так сказать, типа там Путина кто-то выигрывал со страной, или там спортсмены боролись, ну, это вы лучше меня знаете. А суть вот какая. На сегодняшний день, вот, и благодаря там фразе, которую сказал ваш гость, я произнес он следующее. Мы хотим показать миру, на что мы способны. Конечно, давайте мы покажем миру, на что мы способны. Но лучше показать, может быть, те триллионы, которые государство должно за капремонт жилого фонда, не разрушенные коммуникации водопровода, так давайте мы эту Олимпиаду, так сказать, каждый день будем проводить во многих городах, которые страдают от этого. И если советский народ поддерживал Олимпиаду, так сказать, он был единый и целый, что сейчас народ эта Олимпиада нафиг не нужна.
Какова вот пропорция вот в олимпийском бюджете частных инвестиций и государственных бюджетных средств?
Ну, я честно вам на этот вопрос не отвечу. Я предполагаю, что, наверное, где-то 50 на 50. Хотя вот слово «частные инвестиции», оно мне тоже не всегда до конца понятно, потому что там приводят, можно привести пример с этим сочинским аэропортом знаменитым, да, то есть теперь можно говорить, что это частная инвестиция, хотя если бы он уже был, да, и государство построило взлетно-посадочную полосу. И много говорят, что частная инвестиция. Когда вот один из объектов, кстати, построенных, Роза Хутор, строил Интеррос, да, то есть это вроде тоже как частная инвестиция. Ну, наверное, за это частный инвестор что-то получит или уже получил для того, чтобы попасть в число этих олимпийских объектов. Вот. Вместе с тем, я вот с Николаем Михайловичем полностью согласен с тем, что он сказал. Я тоже был в Гватемале. Я бы отметил, знаете, какую вещь? Может, она не очень, так сказать, на виду, и она увязана как раз с тем, что произошло. Мне кажется, что одна из самых больших проблем, которая сейчас стоит перед организаторами Сочинской Олимпиады, это проблема кадров. Потому что все, что должно происходить в Сочи. А тот же оргкомитет, те же руководители там Олимпстроя, они все в Москве. А для того, чтобы все быстро происходило в Сочи, для этого туда надо привести большое количество квалифицированных кадров. Людей, которым надо платить зарплату, людей, которых надо где-то поселить, да, или платить такую зарплату, чтобы они могли снимать жилье или купить жилье, которое уже сильно подорожало, как раз, наверное, благодаря частным инвесторам. И так дальше, и так дальше. То есть проблемы подготовки к Олимпийским играм связаны с тем, что этих людей нет, что они не могут найти людей, которые бы бросили Москву, бросили Санкт-Петербург, бросили там какие-то другие города и поехали в Сочи на временную работу, потому что когда Олимпиада пройдет, так сказать, все окажутся свободны, вот создавать эту Олимпиаду. А из Москвы ее, безусловно, не построишь.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Здравствуйте. Я очень хорошо помню 80-й год. Но я хочу сказать, что с 70-го года все товары начали взлетать в цене. На каждой ручке, которая стоила 15-20 копеек, рисовали кольца, и она уже стоила 70 копеек. И уже советские люди тогда уже все понимали. Олимпиада 80-го года, кроме Байкала, напитка этого в противовес Колы, ничего там не появилось. Ну и эти здания, вы знаете, рушатся, крыши падают и так далее. Все эти постройки уже вышли из строя. Сочи не имеет ни дорог, ни портов, ни авиационных, ни морских, ни рабочей силы. Если оттуда уходит Вайншток и бегут люди Козака, то вряд ли там что-то будет. Я не верю. А вообще само строительство такое затратное, это здорово качнет Россию. А Кавказ, в общем-то, это Косово русское. И я думаю, что мы строим не себе. Спасибо.
Да, все по-разному вспоминают Московскую Олимпиаду. Тогда за сколько лет определялась Олимпийская столица?
За 6 лет. В 1974 году на сессии МОК в Вене выбрали Москву столицей Олимпийских игр. Это была тогда, кстати, вторая попытка Москвы. До этого они тоже претендовали, но проиграли Монреалю. Вот. Но опять, вот многие радиослушатели говорили о проблемах Сочи, о том, что скорость движения 6-7 километров в час, что город задыхается. Опять, я не житель Сочи, мне, ну, человек со стороны, но мне кажется, что как раз благодаря этой программе, благодаря Олимпийским играм, благодаря тому, что под это строительство вбухиваются огромные деньги, эти проблемы можно решить. Можно построить за те деньги, которые дают, убрать железную дорогу с береговой линии куда-то наверх, да, построить объездную кольцевую дорогу, освободить этот курортный проспект, чтобы по нему можно было ездить, построят и аэропорт, построят и речной порт, вот, морской порт, извиняюсь, вот на что уходят деньги, совсем не на строительство там санно-бобслейной трассы. Я не думаю, что она так дорого стоит. И в этом смысле я бы считал, что для жителей Сочи, несмотря на очевидные трудности, которые им придется пережить, ну, до 2012 года, так же, как мы сейчас в Москве, там, скажем, это Ленинградский проспект, да, его вот Лужков перестраивает, проехать в Шереметьево практически невозможно. Но все мы верим, что вот закончат это строительство и будет там за 20 минут из центра города до аэропорта, точно так же в Сочи. Будут сложности, безусловно, но в итоге город должен получить абсолютно новую инфраструктуру.
Да, и даже предлагая Москву в качестве столицы Олимпиады, Юрий Михайлович решил, что все будут ездить по Москва-реке. Он сам понимал, что по городу проехать нельзя. Насколько это утопичный, по-моему, был проект. Все на лодках передвигались.
Ну, проект не состоял в том, чтобы все передвигались на лодке. Это был проект под названием «Олимпийская река». То есть объекты должны были выстроить вдоль реки. Кстати, проект был очень удачный. Один из его авторов был олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский. И мне кажется, что проект был на самом деле очень хороший. Правда, ездить все равно предполагалось по... По городским улицам. Вот. Но сама идея переводить спортсменов, да, там из Олимпийской деревни до объектов на там, пароходах, идея хорошая. К тому же сейчас все время говорят о безопасности. Наверное, с точки зрения безопасности это был один из оптимальных вариантов.
Журналист-международник Игорь Фисуненко, работавший на своем веку на многих олимпиадах, жалеет об утрате необходимой стабильности.
Меня крайне удивляет вот эта вот чехарда на таком принципиально важнейшем с точки зрения руководства страны объекте. Господин Вайншток, в свое время он занимался нефтепроводом, тащил его чуть ли не через Байкал, а потом вдруг неожиданно решили отодвинуть. А потом вдруг его пересадили на строительство олимпийских сооружений спортивных. Прошло полгода, и его снимают, удаляют, заменяют. Вот придет новый человек, будет сейчас знакомиться, будет присматриваться, полгода потеряно, как минимум. До Олимпиады не так уж много времени. Кстати говоря, я крайне недоверчиво и скептически вообще отношусь к самой этой идее проведения Олимпийских в Сочи. Конечно, Сочи заслуживает того, чтобы стать настоящим курортом, но зимние игры надо проводить на Урале, в Архангельске, на севере и так далее. Почему надо лезть в Сочи? А вдруг будет оттепель? А вдруг вообще не будет снега? И почему нужно теперь сгонять тысячи людей с их домиков, с их приусадебных участков, с их огородов? Когда такого рода проекты выполняются, стабильность личного состава, в первую очередь руководства, является очень важным фактором.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Скажите, пожалуйста, а какова роль Козака в олимпийском проекте? И как, по-вашему, сколько денег будет разворовано олимпийских?
Ну, как известно, Козак сейчас возглавляет Минрегион развития вместо Яковлева Владимира, бывшего губернатора Санкт-Петербурга. Но работал в этом регионе, он полпредом президента, поэтому близко к сердцу принимает все эти проблемы. А бюджет, мы уже упоминали, вот что, в Московской Олимпиаде тогда тоже бюджет был велик, но жителям рядовым Советского Союза мало что досталось. Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалевский Бор. Вы знаете, фамилия Вайнштоп, такой вот вопрос какой-то хитрый навеяло. У нас складывается некое обиженное лобби. Гусинский, Березовский, Гуцериев, теперь вот Сеня Вайнштоп.
Ну, это бывшие олигархи, но Вайнштоп, по-моему, был... Это же была госкорпорация «Транснефть».
Конечно, конечно. Госкорпорация, я думаю, что... Ну, опять, вот наши даже сегодняшние передачи, различные мнения радиослушателей, экспертов показывают, что мы не можем точно сказать, с чем связана отставка Семена Вайнштока, можем только предполагать, думать. Но я, честно говоря, думаю, что это не последняя отставка среди людей, которые отвечают за подготовку к Олимпийским играм. Я думаю, что... Вот отсутствие этих позитивных новостей из Сочи с процесса подготовки к Олимпийским играм в конечном итоге, наверное, послужит поводом для того, чтобы заменить еще кое-какие ключевые фигуры в среди тех людей, которые отвечают за подготовку к играм, в том числе, не исключая, и в оргкомитете.
Вот раньше перед Московской Олимпиадой за год надо было опробовать все олимпийские объекты, проводил спартакиады народов СССР. Сейчас вот какое время че, когда будет ясна готовность Сочи к проведению зимней Олимпиады 2014?
Вы понимаете, с одной стороны, руководители оргкомитета, вот это вызывает у меня удивление, да, там пытаются сослаться на некий международный опыт, опыт Лондона, когда говорят, что процесс, так сказать, подготовки к играм занимает 7 лет, из которых 2 уходят на проектирование, 4 на строительство и 1 на апробирование сооружения. Наша проблема в том, что 7 лет не было изначально. Уже когда выбрали Сочи, оставалось 6,5. И уже прошло почти целый год. И строить можно только летом, в горах, когда выпадет снег, там, ну, к несчастью, строить нельзя. Я думаю, что вот сейчас визит этой координационной комиссии МОК, конечно, не приведет к каким-то там выводам, радикальным последствиям и так далее, и так дальше. Но там года через 2, если Международный олимпийский комитет увидит, что, ну, я надеюсь, этого не произойдет, что со строительством дела совсем плохи, то там можно, в общем-то, ожидать различного поворота событий.
А есть какие-то временные схемы для строительства зимних объектов? Вот, например, на Ходынском поле Ледовый дворец, по-моему, за 1,5 года его построили на наших глазах.
Ну да, я опять, где строить? Когда строят в Москве на Ходынском поле, можно, наверное, построить за 1,5 года. Вот я сейчас, ну, в связи с приближением игр в Пекине, часто езжу в китайскую столицу, я вижу, как там возводят строения. Там за 1,5 года строят такие здания, которые трудно даже себе представить, как можно там за 2 или 3 года построить. Другое дело строить в горах, в условиях, когда там, ну, мы знаем, и одна дорога всего наверх, да, а туда надо завозить тысячи тонн строительных материалов, конструкции, ну, много чего туда надо завозить. Вот это непонятно, как будет.
А перед этим это надо все доставить в Сочи.
В Сочи, да, этого надо произвести где-то. Мы знаем, что там, вот я читал, потребность в цементе, я не знаю, больше, чем могут произвести все цементные заводы в регионе. То есть, есть масса проблем, в том числе вот, не знаю, в какой мере это соответствует действительности, но я слышал, что в той же Имеретинской долине, где вот создают весь этот Олимпийский парк, когда начали забивать сваи, то оказалось, что они все уходят потом в болото. То есть нам надо забивать сваи, условно, там не на 25 метров, а на там, 50 метров. И это и техническая проблема, и технологическая проблема, и финансовая проблема, и много каких-то. То есть трудности, неожиданности, они возникают на каждом шагу. Хочется верить, что организаторы, люди, которые отвечают за подготовку игр, все-таки со всеми этими трудностями справятся.
А насколько была готова вообще наша заявка в Сочи? Может быть, наши руководители как раз рассчитывали просто на пропагандистский эффект, а в результате получили эти игры?
Ну, уже я опять сошлюсь на Самаранч, он всегда учил, что это два разных дела. Одно дело – это борьба за право получить игры, а совсем другое дело – это подготовка к играм. То есть первая часть – это просто пиар-компания. И получает игры тот, не там, где проще организовать игры, а тот, кто лучше проведет эту пиар-компанию. Вот мы можем вспомнить опять выбор столицы летних Олимпийских игр 2012 года. Все говорили, Париж фаворит, да, там, если не Париж, Мадрид. А Лондон просто провел лучшую пиар-компанию. Себастьян Ко, выступая перед членами МОК на сессии в Сингапуре, там растрогал их до слез. В результате 3-4 человека проголосовали не за Париж, а за Лондон. Все, а теперь Лондон там сталкивается с проблемами. У них там бюджет вырос уже во много раз. Это пиар-компания. Надо сказать, что те люди, которые, тот же Дим Чернышенко, руководитель заявочного комитета, которые отвечали за эту пиар-компанию, они проявили себя настоящими профессионалами. А вот что будет дальше, это уже следующая история.
Напомню, что о проблемах грядущей Олимпиады 2014 года в Сочи мы говорили с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером. Он был в нашей студии на волнах «Радио Свобода», изучал программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».